Здравствуйте, Шаватова, Готово, хорошей недели. Мы с вами находимся на 23-м уроке в книге Эйха, в 4 главе, и мы дошли до пасука номер 7, который звучит как-то немножко странно, особенно по-русски, я специально, чтобы получить некоторое удовольствие от перевода, прочитаю. «Не зиреи ее были чище снега, белее молока, лик их был краше рубина, стан подобен сапфиру». Чернее черного стали лица их, не узнать их на улицах. Сморщилась на костях их кожа, стала сухой, как дерево. Вот. Незирей, я такого слова по-русски не очень знал, поэтому на иврите она звучит несколько более прилично. Говорит Ирмиягу, что закуни зирейга мишелок были чище, и он зирим, чем снег. Цахум и халав более прозрачные, более белыми, чем молоко. Адму эцем мипаниним и красноватая кость более чем жемчуг и сапфир к зератам. Подобно жемчугу и сапфиру. Объясняет Рав Вали, о чем здесь идет речь. Вот Нави, пророк Ирмиягу, он миканен плачет, чтобы сообщать великие беды, которые есть у Израиля, которые произошли в том, что они были опущены, сброшены с высокой крыши в Бира Амикта, в глубокий колодец. Мингаор Гацах с наиболее чистого и высокого света к душе, к темноте. Даже попали внутрь клипы. Поэтому Ецея Кан Штейга Фахим. Здесь в этих двух псуким предоставлены две противоположности, которые были одна после другой. Банасе и Хат в одном вопросе. То, что сказано, что Назирим были чисты и более белые, чем снег, и сразу же после этого говорится, что черная темнота являлась их проклятием. А то, что написано именно Назирим, здесь как бы вопрос, который на поверхности. Почему Ирмиягу ха-Нави пришел именно сообщить о том, что случилось с назирами? Назиры – это как бы, наверное, я не очень знаю, сколько их было, но обычно это небольшое количество людей. Кто такие назирим? Думаю, что все знают, но на всякий случай. Человек принимает на себя обет, недер, запрещающий ему пить вино, есть виноград, прикасаться к умершим и к туме, которая связана с тумат-мет, с тумой от умершего человека. И стричь волосы. И этот назирут, если он не установлен какой-то конкретный срок, то назирут устанавливается на 30 дней. Можно установить на меньше, больше. Меньше 30 дней не очень принято. Можно установить на год. Итак, у нас существует несколько времен, которые может быть назир. 30 дней, неопределенное время, то есть определенное время, на которое он принял назирут. И Гемора описывает назира, который был назиром 14 лет, но это редкая, понятная ситуация. И бывает понятие назира, который назир алам, назир, который навсегда, до дня смерти. У него немножко другие законы, но мы сейчас не будем входить в подробности понятия, то есть именно в подробности понятия назирода будем, но не в их галахот. В двух словах, назир алам – это назир, который на всю жизнь принял назирут, он не может стричься, но он может облегчать себе волосы, то есть как бы бритвой немножко пройтись, чтобы волос было поменьше, облегчить, но не сделать красивую прическу. И есть назир Шимшон, который есть спор, мог он прикасаться к мертвым или не мог он прикасаться к мертвым, но вино и нечистота ему были запрещены так же, как остальным. В любом случае, это понятие назира, которое здесь вводит Ирмиягу ха-Нави и сравнивает почему-то назирим, которые были белее снега, попали в состояние полной темноты, здесь вызывается понятный вопрос, почему именно с назиром сравниваются? Сравни с кем-то другим, просто с народом Израиля. Собственно, с народом Израиля уже некоторые сравнения были проведены. Почему же здесь очень захотел поговорить про назира? То, что сказано именно назирим, и о них сказано, что они чище и белее снега, смысл в том, что уровень назира, его уровень, его корень, достигает каждая мицва, каждое действие, которое мы делаем, оно доходит в мире Ацилус до какого-то определенного уровня. нам неизвестно, какая мицва до чего доходит и какие действия она производит в высших мирах, но поэтому нам неизвестна награда за заповедь, потому что если бы человек знал награду за заповедь и видел, что награда за эту заповедь выше, чем награда за эту заповедь, то он бы занимался именно этими мицвот и забросил бы все остальное, это неверно. Поэтому Тора скрывает награду от заповеди, и Хазаль говорят, что скармицу вагайл малейка. Награда за заповедь в этом мире отсутствует, ее нету. Она вся находится в Алам Аба, она вся идет дальше, выше. Но тем не менее, любая мицва связывает нас с определенными структурами внутри Всевышнего. Всевышний един, но у него есть разные уровни его управления миром, которые в Каболе называются сферот, но процухим, но не обязательно в это входить. Понятно, что существуют разные уровни к душе, разные уровни святости, которые спускаются, из которых спускается этот мир Хашпаа, влияние Творца. И влияние Назирута, оно доходит до очень высокого уровня, который называется Атика Кадиша. Безумно высокого уровня достигает это влияние. И об этом уровне сказано, что одежды, которые можно уловить, поскольку самого Всевышнего мы не можем ловить никак, можем ловить его действия внутри тех одежд, которые не спускаются в наш мир. Он одевает свое действие в какое-то проявление в этом мире. Про одежды вот этого уровня сказано, что они кители хивер, то есть как снег белы. И уже известно, что есть махлокис, есть спор в Геморе Назир, есть спор между Танаим относительно понятия мэт-мицва. Что такое мэт-мицва? Мэт-мицва – это значит, что вообще в принципе, когда человек умирает, лоалейну, то существует закон, кто кого должен хоронить. Потому что не бросается трупик на улице, так почему-то не принято в Торе, а сын должен, наследники должны хоронить родителей. Существует отдельный хиюв мужа хоронить жену и так далее. Но бывает ситуация, что еврейское тело находится непохороненным, находится, вот лежит на улице, и это называется мэт-мицва. И тогда хоронить должен тот, кто его встречает. Нету кого-то, кто обязан похоронить, и тот, кто первый наткнулся, должен хоронить. Гемора разбирает ситуацию, даже Мишна до Гемора, разбирает ситуацию, что идут Назир и Коэн Годоль. Назир и первосвященник. В принципе, и тому, и другому запрещено дотрагиваться до умершего. И, соответственно, запрещено участвовать в похоронах. Кроме необходимости хоронить родственников, папа, мама, сын, дочка, муж, жена, брат, сестра. Всех остальных они не имеют права хоронить. Но есть отдельный пасук, даже кусочек этого пасука, который говорит, что человек, который встретил мэт-мицва, даже если он коэн или он назир, должен выполнить обязанность хоронить мэт-мицву, вот этого человека, которому некому хоронить, несмотря на то, что он коэн или назир. Теперь дальше Гемора начинает Мишна разбирать, какие даргот, какие уровни. Если два человека шли и увидели одновременно мертвое тело, один из них коэн годель, другой назир, чья душа выше, кто должен как бы затумиться, прикоснуться к трупу и участвовать в похоронах, организовать и сделать похороны, похоронить лично. Если есть два человека и выбор между Назиром и Коэн Годелем, на эту тему существует махлокис. Кто это мы? Почему этот махлокис существует? Потому что Коэн Годель, его святости нуждает сам Исраэль, потому что он приносится, например, накануне Йом-Кипра, и он приносит все жертвоприношения Йом-Кипра и так далее. Если сейчас он будет там, то срочно надо менять Кагена, целый балаган. Поэтому, с одной стороны, правильно, чтобы Назир хоронил. С другой стороны, Гемора говорит, что правильно, чтобы хоронил Коэн Годель, а не хоронил Назир. Гемора приводит какие-то сворот. Рав Вали говорит о том, что махлокис, корень этого махлокиса состоит в том, что Коэн Годель, он от него зависит капора искупления многих людей, поэтому ему нужно оставаться чистым, у него мицва жертвоприношение очень большая. С другой стороны, Назир, у него корень его к душе, его святости, выше, чем корень к душе Талмид Хохова. Настолько, что Рав Вали даже объясняет уровень души Талмид Хохова, макор, источник, то до чего доходит, до какого уровня доходит гашпо, которое дает Всевышний на Коэн Годеля и на Назира. Уровень Назира, он выше на одну ступень, чем уровень Коэн Годеля. И поэтому здесь обсуждение вот того, кто должен задумиться. Что Коэн Годель или Назир. Но гдушит Назира, она гдуша временная, поэтому у нее это меньше гдуша, чем гдуша Талмид Хохама, Коэн Годеля. То есть гдуша Назира, она грубо на 30 дней обычно назирут, стам назирут обычно на 30 дней. Гдуша Коэн Годеля – это гдуша Лаалам. И когда гдуша Назира кончается, когда он кончает быть, обладать вот этой вот огромной гдушей, в тот момент, когда заканчивается его назирут. Гдуша Коэн Годеля, она остается навсегда, как известно. Но во всяком случае, поскольку в тот момент, когда он еще назир, его гдуша более хамурная, более строгая, чем гдуша Коэн Годеля, без всяких сомнений. Может быть, поскольку его гдуша временная, должен затумляться он, а не Коэн Годель, потому что его гдуша постоянная, но во время, пока гдуша существует, она выше, чем гдуша Коэн Годеля. Поэтому Нави, пророк Ирмияу, сейчас говорит именно о Назире и говорит, что Назирим твои Всевышний, они были более светлые, чем снег, и более чистые, чем молоко. Это имеется в виду вот именно уровень к душе, уровень святости, который был у Назирим. А то, что написано «Адму Эцем и Пненим», что они были еще более красные, отливали красным светом, как рубины, я не знаю, как кто точно, жемчуга, это красноватый свет, который связан с тем, что внутри находится не только атрибут хесед, который соответствует белому свету, но и атрибут дина, суда. Что он на самом деле у Назира атрибут суда выше, чем атрибут Коэн Годеля, без всяких сомнений. Коэн Годель, он входит лифней лифним, он входит внутрь кодыш и кдашим, и это сказано пниним. Пниним от слова пним, внутрь. Пниним на русском жемчуг переводится, но слово пним – это слово внутренности. Поэтому гдуша Коэн Годеля, она гдуша внутренних помещений Бейт-Мигдаша, святая святых. И это то, что написано «Сафир Гзиратам», «Сафир» – это «Сапфир», наверное, по-русски называется, что тайна этого то, что существует «Гзейра», «Гзирами и Халлова над Сапир», существует определенная структуры, которые называются Лаванат Сафир, белизна вот этого Сафира, что это верхнее место всех нашамот, которые наиболее высокого уровня, всех душ, которые хранятся в Ганедане после смерти или до того, как они пришли в этот мир. Это место, которое называется Гзират Сафир. И во время, когда Всевышний гневается на род Израиля, мы лишаемся связи с вот этой верхней душой, которая была, и мы передаемся, наши души передаются под власть Ситра Охры, обратной стороны. То, о чем сказано, что те, кто были белее снега, назиры и так далее, коэним, которые входили во внутренние помещения храма, они сейчас переданы Ситра Охры, находятся в темноте и внутри клипы, нечистоты. Есть такая история в Геморе Назир. Понятно, что речь говорится не обо всех назирах, Ирмияу говорит о назирах времен первого храма. Судя по всему, их уровень был совершенно огромный. И вот то, о чем мы сейчас описываем. Во втором храме уровень всего упал, и, соответственно, упал уровень назирута тоже. Если храма нету, то назирут, понятно, что принимать нельзя, поскольку для того, чтобы закончить назирут, нужно принести определенное жертвоприношение. Если назир затумился, ему тоже нужно приносить определенное жертвоприношение и начинать считать дни назирута заново. Они должны всегда идти подряд. А именно поэтому Гемара описывает ситуацию, когда назирут длился 14 лет одного человека. Но когда мы говорим о назируте, обычном стам назируте, который существует, есть определенное время этого назирута, то здесь есть одно опасение, а именно, что назир принимает на себя 30-дневный назирут. Понятно, что это дополнительное ограничение, намного более трудное, чем ограничение Торы. Каждое из этих ограничений имеет свою внутреннюю концепцию, внутреннее объяснение, почему назиру нельзя пить вино, что именно он запрещает себе от вина, почему все, что выходит из винограда и так далее, запрещено, потому что виноград, и, естественно, виноградное вино – это определенный аспект дерева познания добра и зла. Бали Лешем объясняет, в Геморе написано, что есть три варианта, в Мидраш еще один вариант приводит, что такое дерево познания добра и зла, этрог, виноград, пшеница, таана, инжир. Во всяком случае, все эти четыре названия, которые говорятся, есть определенный таамим, определенный смысл, почему именно их назвали деревом познания добра и зла. Но Бали Лешем объясняет, что на самом деле внутри этого дерева присутствовали все четыре элемента. Это не что-то такое конкретное дерево, а четыре элемента, которые существуют внутри этих четырех растений. Это то, что называется «эцда тофера» – дерево познания добра и зла. Каждый из этих элементов обладает определенным тофой, определенной ра, определенной натилой к душе, определенной натилой латума. Я уже рассказывал наверняка, что есть определенная натия, определенное направление пшеницы, которая является, без нее вообще никак невозможно жить. И одновременно с этим пшеница – это одно из названий дерева познания добра и зла, о котором ели Адам и Хава, которое вносит зло в этот мир. И ребенок, который съедает количество пшеницы, кизайт деахилат прас, который в состоянии съесть определенное количество пшеницы за определенное время, то нужно отдаляться, если этот ребенок сходил в туалет. До этого, пока он кормится мамой и еще чем-то таким подобным, то то, что он идет в туалет, не является нечистым. Но в тот момент, когда он уже ест пшеницу вот в определенном количестве, в этот момент его цо становится, обладает запахом, который запрещает около него молиться, так же, как у взрослого человека. Потому что это именно еда дает этот сирахон, дает эту вонь. Еда, которая не смогла переработаться в душу внутри человека. И это проблема пшеницы, которая есть, но она значительно более глубокая. И мы когда-то ее немножко разбирали, когда говорили о маце и лехеме. Поэтому сейчас я этого говорить не буду. Наверняка есть какой-то урок, кто захочет послушать, который связан с Пейсахом, где я говорил про лехем и маца, и про дерево познания добра и зла, и связь с пшеницей. Вино, виноград – это другой аспект понятия добра и зла. С одной стороны, не входя глубоко в этот вопрос, с одной стороны, человек, который делает кидуш, он должен сделать кидуш на вино. И рабонан установили нам, что вино является как бы таким вот основным продуктом кидуша. И кидуша, авдола, есть определенные постановления хахамим, что это надо сделать именно на вино. Вопрос, если нет вина, на что можно, это сейчас отдельный разговор, это уже бедиавит, маца в ситуации, когда нет вина. С другой стороны, понятно, что лишнее количество вина, которое входит в человека, яйн, нихнас яйн, яйцесот, оно вытаскивает, делает так, что тайны человека выходят наружу. И, может быть, чтобы как-то проиллюстрировать это, есть гемора Баба Басра, сейчас, если я быстренько смогу ее получить и прочитать, то есть гемора Баба Басра, которая занимается таким вопросом. Она говорит об определенной, спасибо большое, определенной к душе святости Эрец Исроэль. И гемора занимается проблемами, связанными с тем, что есть люди, которые вроде бы как делают действия, которые не являются прямым воровством или чем-то подобным, но они аль-едей грома свое поведение делают таким образом, что они гармим приводят к тому, что получается, что кто-то мавсит деньги, кто-то теряет деньги. Например, человек, у которого есть какая-то определенная сумма денег, он берет и скупает какие-то плоды и делает так, что эти плоды потом, поскольку он скупил большее количество этих плодов, они, естественно, дорожают. И потом он через какое-то время, а может быть сразу, начинает их продавать уже по дорогой цене. Он зарабатывает на этом какие-то вещи, какие-то деньги, но бедняки не в состоянии этого теперь кушать. И гемора говорит, что те вещи, в которых есть хаей нефиш, с которым связана человеческая жизнь, эти вещи нельзя с ними устраивать тот бизнес, тот гешефт, который я только что назвал. И гемора перечисляет, какие вещи входят в это понятие, и дальше говорит о том, что то же самое, что нельзя вывозить плоды земли Израиля за границу, потому что ты лишаешь Амисраэль этих плодов, и вывозя их за границу, и говорит, что речь идет не обо всех плодах, а только плодах, с которыми есть хаенефиш. Как, например, вино, масло и салатот, всякие салаты, то, что идет на салаты, помидоры, огурцы, вот подобные вещи. А Раби Иуда Бен Батира говорит, что салатот и шманим запрещено вывозить за границу, если ты приводишь к тому, что дорожает все в Эрец-Исраэль. Вино разрешено, несмотря на то, что оно подорожает. Почему? Потому что то, что я вывожу вино за границу, это приводит к тому, что я уменьшаю тифлут, я уменьшаю глупость, которая рождается дворем Бетейлем и так далее, которая рождается из этого мероприятия. То есть мы видим, что с одной стороны вино называется хаей нефеш, это вещь, без которого невозможно жить. Как можно жить без вина? Действительно тяжело. С другой стороны, оно приводит и ко вреду тоже. Это и есть аспект тоф вра, добра и зла. С одной стороны, яин приводит к тому, что у человека есть возможность расширить какой-то диапазон своего знания. Это то, что сказано в Геморе Бава Мицея, но я же не буду следующий Гемору брать. Геморе Бава Мицея, который говорит, что хлеб с утра и вода спасают от 86 болезней. И Раши говорит, вода в месте, где нету вина. Человек, который не может пить вино. Но вино – это лучше, чем вода. Оно более полезно для здоровья и более полезно для духовного аспекта человека. Но на определенном уровне есть какой-то предел, когда это становится уже обратное воздействие. Это сот, тайна, понятие того, что вино связано с деревом познания добра и зла. Теперь, назир отказывается от вина для того, чтобы тот элемент ра, который зла, который есть в вине, после того, как Адам ел от дерева познания, никак в него не вошел. Для того, чтобы на какое-то время осветить себя до такого уровня, чтобы его тело не коснется вина. С одной стороны, у него есть проблема, он не может сделать кидуш, только услышать кидуш другого человека и сказать «Амен». Сам он не может выполнить митсу дарабонан, кидуш на вино. С другой стороны, так же, как в него не входит вино шельтов, так же в него не входит вино шельра, вино зла. Это один аспект назирута. Следующий аспект, более понятный, тума. В принципе, человек, который не служит в храме, у него нет никакой проблемы затумиться, прикоснуться к умершему. В тот момент, когда Адам и Хава поели от дерева познания добра и зла, в этот момент в мир вошла смерть, и, соответственно, тума, которая связана так или иначе со смертью. Любой вид тумы в конечном итоге связан каким-то образом с понятием мавит, с понятием смерти. Смерть – это разделение телесного и духовного. Когда душа покидает какой-то аспект или целиком покидает тело, или различные аспекты этого разделения. Душа человека, она связана со Всевышним, поэтому у него есть кешер с Гошемом, связь со Всевышним, двикут, соединение очень высокого уровня. В тот момент, когда он прикасается к какому-то виду тумы, то эта связь, она не то чтобы нарушена, она, безусловно, нарушается, она уменьшается, и уровень этой связи намного меньше. Это не значит, что нам запрещено затумляться, нам это можно делать, но человек, который затумился, он не может есть жертвоприношение, труму и так далее. То есть какие-то определенные виды ограничений вносит Тора в этого человека, поскольку у него есть некое отделение от Всевышнего. Назир, который принимает на себя назирут, он отказывается от этой тумы, не может к ней прикасаться, кроме определенных случаев, которые я уже сказал. И следующий аспект, который связан, аспект, связанный с саарот, с волосами, глубоко в него входить я не смогу, но общее направление просто. Слово «саар» пишется «син айн рейш», оно происходит от слова «шаар ворота» и «шиур» – размер. Это одно и то же слово, поскольку «шин» и «син» – это одна и та же буква еврейского алфавита. Волосы, они очень тонкие. И волосы являются неким аспектом, неким кли, инструментом, через который осуществляется связь со Всевышним. Эта связь довольно тонкая, и мы сейчас не будем ее объяснять. Определенная связь есть на уровне бороды, определенная связь есть на уровне, как это сказать, волос на голове. Но и та, и другая связь волос, это волосы, это то, что принимает и передает влияние. Не входя в эту тему, потому что иначе мы ее не закончим, я не смогу ее объяснить все равно, то с этим связано то, что женщины после свадьбы надевают головной убор, потому что их основная связь после свадьбы со Всевышним должна идти не лично, а через мужа, через Тору мужа и так далее. Поэтому они должны сделать кисую рожь, сокрытие головы. И по той же причине у женщин в нормальной ситуации борода не растет, а у мужчин растет, потому что это определенные виды, которые связывают Хашпо Всевышнего дает в этот мир на человека, влияние Творца. Назир берет на себя обет, что он определенное количество времени не стрижет волосы для того, чтобы в это время эта связь из-за вот этих трех вещей, которые мы назвали, была очень сильно усилена, и тогда его душа достигает макора, источника, который называется Атика Кадиша. Более подробно, я думаю, что я объяснять никак не могу, потому что как бы не знаю и не на эту тему урок. Но теперь, когда мы говорим, что вот с этой феноменально высокой дарги, мадрегис, уровня, который Назир сам себе поднял, он падает в самый низ, в самую темноту, в клипу, в которую он падает. Теперь, есть гемора в трактате Недорим, Давтет и Назир Давдалет. Я не взял гемора, поэтому я уже буду примерное содержание гемора говорить. Был такой человек в начале второго храма, которого звали Шимон Ацадик. Шимон Ацадик – это был Коэн Годоль, который был внутри второго храма, но все время его существования оставались некоторые чудеса, которые были в первом храме. 40 лет, пока он был Коэн Годолем, минора, которую он зажигал, западная свечка этой миноры продолжала гореть до завтра, до того времени, когда Коэн приходил и менял масло в миноре, его свеча, зажженная вчера, продолжала гореть, то есть 40 лет она вообще ни разу не погасла. Поэтому остальные свечки зажигались от этой свечи. Это то, что часть тех чудес, которые оставалась с первого храма, которая существовала, пока был жив Шимон Ацадик. Так вот, этот человек Шимон Ацадик, который, в общем и целом, это первый Танна, который упомянут в Мишне, в Пиркей Авот. Шимон Ацадик сказал, что он никогда не кушал от жертвы Назира, который затумился. Кто такой Назир, который затумился? Человек принял Назирут со всеми вот смыслами, которые я только что вам рассказывал. После того, как он принял этот Назирут, он случайно, что-то произошло или вынужденно, кто-то умер, он оказался в одном месте с мертвым, либо дотронулся до мертвого, хоронил его, либо находился в одном доме с умершим. Он затумился, теперь ему надо заново начать весь Назирут, принести жертвоприношение Назира, который затумился, и заново начинать весь Назирут. Поэтому один раз вот был Назир, который это делал 14 лет. Теперь, понятно, что если это Назирут продолжается, это достаточно тяжелые вещи просто на физическом уровне. Кроме того, это очень серьезный контакт со святостью и ощущение вот этого влияния Всевышнего, которое льется к этому Назиру. Назир может ли Итхарет, он может как бы расстроиться, отчаяться, переживать, что он взял Назирут и сделал это зря, потому что он думал, что месяц он будет Назиром и все, а тут вот идет третий месяц, а вдруг он опять затумится, конца не видно, а ему надо приносить жертву затумленного Назира. И Шимон Ацадик боялся, что этот Назир, который приносит сейчас жертву, эти жертвы не искренние, и, соответственно, их уровень похожий на уровень холя, будних вещей, которые находятся в храме, которые кушать нельзя. Из опасения такого вот тонкого элемента раскаяния Назира, говорит Шимон Ацадик, что я никогда не ел от жертвоприношений Назира, который затумился, кроме одного раза. Что однажды мне встретился Назир Эхад, Назир один с Дрома, с юга, который был с очень красивыми кудрями, красивые волосы. Молодой юноша с красивыми волосами. Я спросил его: «Бни, сын мой, зачем ты решил постричь эти волосы Всевышнему? По окончании Назирута все волосы полностью снимаются, полностью состригаются и сжигаются под котлом, где варится жертвоприношение Шломи». Так вот, Шалмей Назир приводится. И он спросил, зачем ты решил состричь эти красивые волосы. Ответил этот Назир, что я пастух у своего папы, и однажды у меня убежала какая-то там коза, козел, баран, овца, кто-то из стада. Я за ней погнался и нагнал его на берегу реки. Я наклонился, чтобы попить воды, и увидел свое отражение. И набросился на меня мой Ецаргара. И я сказал ему: «Рейка, пустышка, что ты делаешь в мире, который тебе не принадлежит? Моя авойда, моя служба Всевышнему, что я подстригу тебя лошамаем». То есть Ецаргара сказал ему, что он красивый. И для того, чтобы он не соблазнился этой Ецаргорой, не возникло гайвы или что-то в этом роде, он решил подстричь себя, и чтобы это сделать правильно, подстричь, не просто пойти в парикмахерскую и подстричься, он решил, что он пострижет себя во имя небес, то есть он принимает назирут со всеми вытекающими тамим, смыслами, которые мы только что обсудили. Он решил, что это будет его авойда ла-Гашем, что он постарается достигнуть этого уровня к душе. Когда Шимон ха-Цадик услышал объяснение этого назира, он подошел к нему, встал, подошел к нему, поцеловал и сказал: «Сын мой, подобные тебе назиру пусть умножатся в Израиле, а тебе, говорит пасук, иши и шаки надар недер, льет назир ла-Гашем». Мужчина или женщина, которые приняли на себя недер, быть назирами Всевышнему. Вот от такого назира, от этого назира, Шимон ха-Цадик ел жертвоприношение. И объясняет комментатор, что он увидел в этом назире, чего он не видел в других. Это назирим второго храма. Мы сейчас говорим о назирим первого храма, уровень которого был вот уровень этого назира, о котором я сейчас рассказываю. Что означает уровень белизны, который белее снега? Я понимаю, что я очень затягиваю этот пасук, но так уж получилось. Он увидел, что этот назир находится на уровне почти уровня первого человека до греха. Адам и Хава, когда встретились с Нахашем, со змеем, то змей обращается к Хаве снаружи и говорит, а правда ли и так далее. То есть весь диалог между змеем и Нахашем, змеем и Хавой, происходит как диалог между двумя разными началами. Кто-то его Ецергора, змей это и есть Ецергора, она находится снаружи, а не внутри человека. После того, как Адам и Хава ели от дерева познания, их Ецергора стала внутри. И теперь, когда я говорю «я хочу», я выражаю желание своей Ецергоры. Так вот, Раби Шимон ха-Цадик увидел, что этот назир, его Ецергора пришла к нему снаружи, а не изнутри. Обратилась к нему. Так назир разговаривает. То есть он описывает свои ощущения. И он увидел, что этот человек – это уровень назирута, почти поднявшийся до уровня Адама и Хава до греха. И об этих назирах сказано, что вот эти вот назиры, которые были белоснежные, которые белее снега, они теперь оказались в полной темноте и в клипе. Гемора рассказывает о том, что после разрушения первого храма через некоторое время в Иерушалаим пришли несколько назирим, которые не знали, что разрушен храм. Они пришли в Иерушалаим для того, чтобы принести жертвоприношение и закончить свой назирут. Они узнали, что храм разрушен, и поэтому они оставались назирами до конца своих дней. Потому что назирут нельзя закончить, если нету храма, поскольку мы не можем принести жертвоприношение. Вот, это такая ситуация, которая была описана в Геморе. Гемора там интересует конкретные вопросы, могли ли они сделать гетеротный дорим или нет. Гемора объясняет, почему их гетеротный дорим был невозможен. Но это не наша тема. Но такая ситуация сложилась, и вот об этих назирим, которые полностью посвятили себя Всевышнему, которые пытаются подняться, убрать все варианты того, что означает дерево познания добра и зла, вывести себя на уровень практически Адама до греха, это настоящий назирут, стопроцентный назирут, который может быть. Понятно, что сегодня мы не можем быть назирами, потому что человек, который принимает назирут, он должен иметь возможность принести жертвоприношение. В противном случае это назирут, который нельзя принимать ни в коем случае. Это назирут Алам, и, не дай бог, можно нарушить его. Если сейчас у меня нет этой заповеди, то если я сделаю, что он есть, то я прихожу к нарушению. Но во время, когда Амисраэль был на уровне первого храма, не сегодня, на уровне к душе и святости, то человек, который принимал назирут, если он был на уровне вот этого вот молодого назира, который обнимался с Раби Шимон ха-Цадиком, то он мог подняться до уровня белизны, о котором говорит наш пасук. И об этом плачет Иеремияху, что вот эти вот назирим, о которых идет речь, которые достигали связи со Всевышним на уровне Атика Кадиша, какой-то совершенной фантастики, теперь они упали внутрь клипы и находятся внутри того, что мы находимся. И он описывает уровень этого назира, что его уровень белизны, но что в нем при этом есть немножко красноватый оттенок, потому что назир, он связан с Медад-1, это запреты, которые идут, в отличие от Каиним, которые Коль-Коло Хесед. Каин, это его суть, это Хесед, поэтому он ходит в Кодыш и Кдашим, святое святых. В этом плане назир совершенно другого уровня, потому что Хесед всегда выше, чем Дин. Но при этом внутри этого мира связь назира со Всевышним, она какая-то совершенно фантастическая. Вот. И теперь мы продолжаем читать, что объясняет Рав Вали, и он говорит, что источники души Коэна и Назира, они вот из этого вот уровня, который называется Гзерада Сапир, и Всевышний сейчас сделал так, что мы утратили связь с уровнем этой души. И Ситра Охра хватает этих Назирим настолько сильно, что их лица чернеют, и тьма начинает выступать из этой вот темноты и делать затемнение внутри уровня, даже того уровня, которое связывало нас с самыми высшими сферами, которыми Творец управляет миром. И это то, о чем написано. Хошех. Хошех Машхер Таарам. Это пасук, что тьма зачерняет их вид. Аббревиатура этих слов, тьма, затемняет. Тьма зачерняет их вид, который сказан про Назира здесь, Ирмияу. Аббревиатура, первая буква этих слов, образует слово «мавит», слово «смерть». А мы с вами договорились, что смерть – это когда духовное и материальное расторгают свой контакт полностью. И в этой ситуации получается понятие смерти, то есть отсутствие духовности. Об этом плачет Ирмияу. И здесь у нас есть намек на то, что Хамато, гнев Всевышнего, я извиняюсь, я неправильно сказал, я сказал, что слово смерть, я неправильно сказал, хамат, хамат – это гнев. Аббревиатура этих трех слов образует слово гнев. Гнев намекает на то, что Всевышний, когда он гневается, когда в нем кипит гнев, это приводит к тому, что все, весь килкуль, все, что было испорчено, которое уже упомянуто и было испорчено раньше, оно выходит как бы в действие, все, что уже произошло внутри этого мира. И уже невозможно подняться на предыдущую ступень, потому что к душе уходит, ее важность мидбателит аннулируется. И это то, что сказано. Ло нахруба хуцот. Я даже не знаю, как правильно это перевести. Это продолжение восьмого пасука. Восьмой пасук у нас говорил. Чернее черного стали их лица, не узнать их на улицах, сморщились в гостях, кожа сухая, как дерево. Ну, это перевод такой, вольный перевод. А пасук звучит «Хошех машхир таарам», это правильно, что тьма зачерняет их лица. «Ло нихрубы хуцот» и не видно снаружи, не видно снаружи, не чувствует, «ло никарим», не ощущается снаружи, не узнать их на улицах, он перевел. Они неузнаваемы, они действительно лони карим на улицах. И ничто иное, а только то, что хуцот, это мы перевели улицы за неимением других слов, но хуцот происходит слово хицениют, внешние силы, которые существуют, которые гневаются на каждый несус, на каждую искру, которая есть оживляющая вот этих вот, вот эти назиров и так далее, до такого состояния, что они сморщиваются, сушиваются, становятся сухими. И об этом продолжает, и он говорит, что их кожа сморщивается так, что даже кости становятся сухими, как деревяшки. Но это также, как обычно Рав Вали в конце почти каждого пасука, пишет, что с одной стороны Ирмияу плачет по этому поводу, понятно, что когда такая душа, как душа Назира, падает в такую клипу, о которой мы сейчас говорим, что даже кости, ну, как сушатся кости, понятно, что отсутствие жидкости означает отсутствие жизни, потому что жидкость – это то, что оживляет, то есть отсутствие души. Но при этом, говорит Рав Вали, все это Всевышний делает не просто, чтобы стукнуть, а это всегда любой удар, любое наказание Всевышнего – это всегда тикун, это всегда исправление. И это тоже сделано для исправления. Потому что, когда съедается мясо червяками, оно кончается. А мясо – это машка дехавья, это кожа змеи, которая, поскольку все тело человека, после того, как Нахаш вложил свою зухуму, свой яд внутрь человеческого рода, то материальность человека, его плоть становится шкурой змеи. И тогда, когда мясо сморщивается, съедается, засыхает, то оно отходит к Ситре Охре, оно отходит к дурному началу, для того, чтобы успокоить Категора, для того, чтобы обвинитель отстал в это время от того, что остается от человека. Это вещи, которые много раз приводятся в каких-то ситуациях, что есть такое понятие, как дать взятку ситриохре. Например, это маем охроним, который мы моем руки перед едой, чтобы отмыть ее от соли с дома, поскольку еда, как правило, даже если мы говорим Деврей Тора во время еды, слова Торы и так далее, то, тем не менее, наша еда, как правило, включая Судат Митсу, включая все, что мы делаем в Шаббат, тем не менее, обладает проблемой тем, что часть этой еды, оно мы не едим для того, чтобы осветить искры святости, которые есть внутри материального мира, а едим из-за нашей тайвы, из-за нашего вожделения, пусть будет так, вожделение от того, что мы любим пожрать, короче говоря, и чувство голода, а не из-за того, что мы хотим набраться сил служить Всевышнему и хотим поднять искры святости, которые есть внутри этой еды. Поскольку это существует, то внутри каждой еды есть какой-то псолот, какая-то шелуха, клипа. От этой клипы нужно очиститься. Очиститься это, в общем, не так легко. Поэтому, когда мы моем руки после еды, то мы даем некую взятку ситроохры, взятку вот этому дурному началу. Мы показываем, что да, оно участвовало в этом. Мы отмываем ее. И, соответственно, этому альпикабола надо брать очень небольшое количество. Норвиз должен быть, когда мы делаем все равно. Но не надо набирать полную кружку, как во время насилат едаем и так далее, потому что взятку ситроохры надо давать в небольшом количестве. Также взятка ситриохри – это взятка, когда сыр мишталех отправляется, сбрасывается со скалы и так далее. Когда мясо разлагается, и червяки его съедают, и оно кончается, мы тоже отдаем эту змеиную кожу ситриохры, поскольку это и есть ее удел. Для того, чтобы категор, обвинитель, замолчал, что мясо, которое согрешило, и уже оно закончилось, оно как бы все, оно передано в руки ситриохры. И это то, что сказано Евеш Гаяец, что кости, они высохли. Это сказано, ну, это как бы вот как факт это приводится, что кости, они деревенеют, они сушиваются. Знай, что дерево смерти, у него нету никакой жидкости, никакой влаги, которая приводит к жизни. Тем более, в нем нет никакой души. Человек, который согрешил, он отправляется в руки вот этой вот Есер-горы, этой ситрохры, для того, чтобы превратиться, как вот это, сам превратиться в это дерево смерти. И то, что написано, что оно сохлось, что оно сушилось, я не знаю, как сказать, что сморщилась шкура, кожа на человеке, это означает, что кожа была как бы связана с костью, без того, чтобы между ним и между костью и кожей, чтобы находилось мясо. Что мясо уже при жизни как бы кончается внутри человека. И это тава, это добро, которое Всевышний делает для человека, для того, чтобы категор замолчал, для того, чтобы закрыть уста категора. Таким образом, этот пасук говорит о том, как самый большой к душе, который может достичь обычный еврей, обычный человек, он, оказывается, падает во время разрушения храма, то, о чем плачет Ирмияу Анави, и оказывается внутри Ецер-Горы, Ситрохры, и сморщивается, становится сухим и так далее. Но это и есть его тикун. То, что Ецер-Гора получает, Ситрохра получает это в качестве взятки, заставляет ее замолчать и перестать обвинять. Это то, что происходит. Произошло то, о чем плачет Ирмияу. С одной стороны, понятно, что это вызывает плач. С другой стороны, несмотря на то, что Ирмияу плачет, он как бы указывает, в чем состоит тикун, в чем состоит исправление вот этой вот штуки. Следующий пасук говорит, что-то я 7-8 пасук очень долго говорил, ну, так случилось. Те, что погибли от меча, пронзенные, истекшие кровью, были лучше, чем те, которые гибли от голода и из-за недостатка полевых плодов. Я немножко заменил перевод, на самом деле зря. Переводчик перевел не лучше, а переводчик перевел сейчас счастливее. Те, кто погибли, были счастливее тех, кто умирает от голода. Теперь, внутри самого пасука написано больше, ближе к тому, что я сказал. Тавим гаю халалей херев, лучше были убитые мечом михалалей рав, чем те, которые умирали от голода. Шегем, Езаву, Медекарим, Митнот Садай, Садай, что они, те, кто умирали от голода, они ели от недостатка, они умирали от недостатка вот этих вот продуктов полевых, и поэтому это приводило их к смерти. Теперь Рафали нам объясняет, что правильный перевод, именно так, как я сказал, лучше были те, не счастливее, а лучше. Те, которые умерли от меча, были лучше, чем те, которые умирали от голода. Что они действительно были лучшие люди, менее грешные, более праведные. Поэтому они получили лучшее наказание, наказание в виде смерти, но это наказание лучше, чем наказание в виде голода. Поэтому на них было гзейра, распоряжение, что они умрут смертью, что это более хорошее наказание, то есть макат, казнь мечом, она делает так, что человек умирает быстро. Поэтому это лучшее, более легкое наказание, чем наказание посредством того, что человек умирает от голода, что тогда его мучение длятся довольно долго, и он очень страдает от смерти. И поэтому сказано, что люди, которые были убиты мечом, они были лучше, чем те, которые умирали от того, что не хватает плодов на полях. Что если бы здесь говорили о халалей раав, о тех, которые умирают от голода, то нужно было сказать «ше эла вело шегем». То есть здесь говорится не про тех, которые умирают от голода, а все про тех же, которые умирают от мечей, иначе грамматически должна быть другая форма пасука. Поскольку те, которые умирают от голода, они упомянуты последними, поэтому надо было просто сказать, чем эти, а не описывать их. Но здесь говорится о тех людях, которые убиты были мечом, которые упомянуты в самом начале. И машмао, смысл пасука, что они убиты быстро, более быстро, чем те, которые, чем падают плоды с дерева, то есть он хочет сказать, что правильный перевод пасука не так, как мы перевели с вами. Понятно, что мы перевели как стандартный перевод Раши и так далее. Он хочет сказать, что правильный перевод другой. Не лучше те, чем эти, не счастливее, а то, что лучше было тем, которые умирали от меча, которые умирали с такой же скоростью, так же быстро, как падают плоды с дерева. Если потрясти дерево, и оно упадет Альпиохель, в уста того, кто его хочет съесть. Тайна того, этого пасука, что люди очень быстро умирали, быстрее, чем я думаю, как это сказать, быстрее, чем стандартное гашпо, стандартное влияние Всевышнего, которое приводит к этому результату. Смысл этой связи, которую мы построили, плоды, которые падают с дерева, связались со скоростью смерти человека, убитого мечом. Может быть, это потому что халалей раав, те, которые умирали от голода, у них гашпо, влияние Всевышнего к ним шло, и оно шло так же, как оно продолжалось, это влияние. И тогда получается, что Всевышний, который знает истину, он, короче говоря, здесь немножечко грамматически построено очень сложное предложение, получается, что как бы Иеремьяу ха-Нави говорит, что хорошо было тем, кто умирали быстро от меча, настолько же быстро, насколько падает плод, когда трясут дерево. Это перевод, который предлагает нам дать Рафали. Дальше он связывает, с чем связано, какой вид влияния происходит от Всевышнего, когда плод падает с дерева, и как это связано со влиянием, которое происходит, когда человека бьют мечом. Если учесть, что обычно словом «плод» называются результаты действий мицвот, которые делает человек, то они соединяются с определенным образом, с определенной структурой внутри Всевышнего. Через эту же структуру Всевышний делал так, что люди погибали. И делалось это тоже как некое лечение от тех вещей, которые были сделаны раньше. Поскольку происходили определенные недостатки в плодах, которые давали мицвот человека, то поэтому, соответственно, должно быть лечение, меда кидаем, меда похожая на это. Это примерно так Рафали объясняет. Я не хочу входить в то, какие конкретно названия он дает, потому что это нас запутает. Следующий пасук очень известный. Один из самых известных псуким, который есть в Эйхе. Руки милосердных женщин варили детей своих, были те для них пищей во время гибели. Во время гибели дочери моего народа. Пасук номер 10. Я не знаю, успеваю ли я его объяснить хоть как-то. Пасук говорит, что «Едей нашим рахманиот, руки милосердных женщин бешлу и ладейхам, варили своих детей. Гаюли ворот ламо бешавает батами». Это было вот несчастье, которое происходило бешевер батами, когда был вот такой разлом в дочери моего народа, в Амисраэле. Говорит Рафали, что это сейчас показывает токев, силу гангаги управления Всевышним, когда идет управление тяжелого суда. Есть разные виды управления Ашемом. Рафали уже об этом писал. По-моему, чуть не в прошлый раз мы это обсуждали. Что существует дин каше, тяжелый дин, тяжелый суд. Что женщины, они в принципе более милосердны, чем мужчины. А здесь они превращаются в жутко ахзариот, в жуткие жестокие существа. До такого состояния, что они едят и варят своих детей собственными руками. Даже не посредством других людей, а делают это самостоятельно. Для того, чтобы было выполнено то, что сказано в проклятии Торы, которое мы читали чуть не на прошлой неделе. «Ваахалтам басар бнейхам, басар бнатейхам тухлу». «И кушали вы мясо своих детей, своих сыновей, мясо своих дочерей вы будете есть». Потому что так же, как у них уходит, от них уходит милосердие с небес, поскольку грехи, которые сделал народ Израиля, приводят к тому, что Всевышний убирает свое милосердие от людей, то также, когда атрибут милосердия хасер, его есть изъян, недостаток, его не хватает в этом мире, то его не хватает не только в отношении между человек и Всевышний, но между человек и человек. Поэтому так же, как Всевышний убрал свой рахами матам Израиля, также автоматически стало не хватать рахам и милосердия мамы по отношению к ребенку. И эти вещи, они связаны друг с другом. И наши мудрецы говорят, что «Коля мирахем аля бриот мирахмин алав мин ашамаем». Любой человек, который с милосердием относится к созданиям, к нему относится с милосердием с небес. Доказательство этого есть пасук. «Натан леха рахамим рахамейха» – «Даст тебе рахамим твой рахамим». То есть, что это значит? Рахамим даст тебе твой рахамим. Это симан, это знак, что мидат рахамим, мера милосердия, мишухалав мина шамаем давка, что спускается к человеку именно с небес. Это не что-то внутреннее, которое есть в нем, это то, что Акодыш Барагу посылает ему, что это кафом цей, что это центральный каф, центральная полоса, и это полоса мера милосердия Творца, как известно. И тот, кто немилосердно, жестоко относится с созданиями, это знак, четкий знак, что от него Всевышний забрал рахамим, и к нему сейчас не относится с милосердием. Мера ахзариюта, мера жестокости, она стоит напротив человека, который сам является жестоким. Мы обычно это называем меда, но здесь чуть более подробно рассказано, как это работает. «Ваюли ворот ламоба шевер батами». Что это значит? Во время килкуля, Шабиньян Нитралкель, во время того, как был разрушен храм, милосердие ушло, и Диним суд, законы суды, они усилились. Цалмавит Влосадрим, они были как бы не с ними сударим, они не были четко установлены. Однако, это тоже является тобой, чем-то хорошим для Амисраэля. Для того, чтобы искупить за грехи того, что они сделали со своими детьми, что... Сейчас, секундочку, не совсем. «Аль-гидулим бишен шаасубан мибнейхам». Чтобы искупить за неправильное воспитание, за то, какие дети выросли у родителей, чтобы искупить за этот грех, нужно было обратное милосердие в медах зариюта, которое привело к тому, что нашим женщины варили своих детей. Связано это было с тем, что наказание за то, что меда кинагит меда, мера за меру, за то, что были люди, которые выращивали своих детей для плохой культуры, для, не для Торы, а наоборот. И если бы они выращивали их бедерех това правильным путем, то тогда они бы получали, люди бы получали удовольствие от тов, от того добра, которое есть в детях. Так, в соответствии с тем, что они воспитали их плохим путем, получается, что они в результате превращаются в экзарим, сами родители превращаются в вот это качество экзариюта, жестокости, и начинают есть мясо собственных детей. А милосердие нечестивцев является жестокостью. То есть здесь работает какая-то меда, кенегед меда, мера за меру в качестве наказания Всевышнего, которая приводит к тикуну, к исправлению того, что родители воспитывали своих детей и обучали их, направляли их не к тарбутов, не к правильной культуре, а к тарбутра, к антиторе. Уводили детей от Торы, так их воспитывали, решая, что им так будет легче. Наказание за это то, что акзариют родителей, жестокость родителей по отношению к детям, что они из ложного милосердия считали, что у них будет больше заработка, им будет легче жить и так далее, и отнимали у них Тору, это привело к тому, что у них родился настоящий акзариют, который вышел в то, что милосердные мамы варили собственных детей. Вот такая вот история. И я заканчиваю на этом урок. Мы таки успели закончить 10-й пасук. Боизрад Ашем, в следующий раз мы начнем следующий пасук. И Шана Това, Ктива Вахасима Това. Всем хорошего Рош а-Шоне. И чтобы у нас была хорошая запись в книге жизни. До свидания.